Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут. Сколько загадок задала исследователям судьба блистательного русского архитектора Василия Ивановича Баженова. Не стала исключением и история, связанная со строительством Михайловского замка.
Тут нет главного одного фасада, есть главный вид. С юго-запада, наискосок от Казанского собора, вы должны видеть и южный фасад одновременно, и церковный. Потому что это был и рыцарь, и полководец Павел. Он так себя позиционировал. Поэтому вид оттуда, и есть картина Алексеева оттуда. Так что вот тут интересно получилось, да, еще раз. Это улица, этот главный фасад с изображением обелисков, это от Баженова. А все остальное – доведение до ума, потому что буквально... Екатерина умирала в ноябре, а в конце декабря Баженова уже отставили. Это произошло мгновенно. При том, что вообще главным был архитектор Соколов, как ни странно. Никто вообще этого, я думаю, не представляет. Только знатоки. Что вообще-то строителем был Соколов. Тот самый, который построил публичную библиотеку на углу Невского и Садовой. Да. И даже при закладке здания в марте 1797 года Бренна был вторым. Баженова уже вообще не было. И примерно в это время, как считается, его разбил паралич. То есть, возможно, что-то с ним уже он плохо себя чувствовал. Но тут очень важна вот эта тонкость, нюанс, что когда замок начинается, по его проекту делают смету, да, и Соколов должен строить по его проекту. Но Бренна, получивший, да, кстати, вот этот момент, они получили одинаковое жалование, так интересно, справедливость восстанавливал Павел, а Бренна это не может терпеть, и Бренна выталкивает вначале Баженова, а потом Соколова. Уже в апреле он главный, а в мае Соколова увольняют за плохое поведение. Все. И Бренна составляет смету, по-моему, в 6 раз большую.
О, Господи, как это все знакомо.
Чем, ну, тут не совсем прямо уж, конечно, так. Но объявляется та смета пустой. Ну, там он, справедливости надо ради сказать, что там добавлялась внутренняя отделка, там, и там нужно было дополнительное здание. Ну, в общем, новая смета. И Бренна, это, конечно... Это сумасшествие. Он контролирует все. От коврика до фундамента. Он всем занимается. Картинами. Все делает. Он сумасшедшая энергия. Там до 6000 человек работает. Потому что Павел требует, чтобы построили за 3 года. К 1800 году это очень красивая дата. И очень красиво начать свою деятельность. А вот с круглой даты, да, мы начинаем жизнь, новую жизнь с понедельника.
1800, и мы вспоминаем 2000-е.
Естественно, помните, какое было безумие? Очень правильное, да, замечание. Все же, 2000 год. А что, собственно, ничего не происходит, мы же все понимаем. Но те люди были другие, они более мистические, они более такие религиозные, они более нервные, они все еще ждут. А тем более, вспомните, параллельно французская революция идет. Конец света вообще-то. И нужно спрятаться в замок Архангела Михаила. Поэтому еще тут много нюансов. А там еще Мальтийский орден, там голова у Павла раскалывается. И ему нужен человек, который быстро это все сделает. Мы можем себе легко представить, что говорит Бренна. А посмотрите, Павел Петрович, там, ну, конечно, по-другому обращается. Архитектор Баженов, во-первых, он старше на 8 лет. Во-вторых, Кремлевский дворец он не построил. С Царицыным он возился 10 лет. Аргументы его совершенно понятные. Он скомпрометировал его. И Баженов все. Баженов отправляется в Москву на коронацию. Там 30-ю какая-то у него задача. Там какую-то церковь в доме Безбородко понаблюдать. Все. Баженов опять уходит в тень. Но, правда, ему в награду дается участок, вот этот, про который мы в самом начале говорили, на Никольской улице, да, около Никольского собора.
Но где тоже не построил.
Тоже не построил. И заметьте интересный пункт завещания детям. Не втягивайтесь в стройку. Не втягивайтесь в стройку, она вас погубит. Но они втянулись, они построили, там было два сына, они построили два одинаковых дома, которые потом, вот один там дом Веге, это вот такой роскошный дом, да, с видом на Крюков канал, а другой вот как раз тот, где живет Бенуа. Они их построили. Но тот дом не был построен, и было объявление в газете, что продается участок вместе с проектом. То есть и тут ничего не состоялось, но он продолжал работать, по адмиралтейской части. Это такая для ссылки должность. Потом Камерон туда тоже сослали. Он занимается Кронштадтом. Есть даже пару построек там. И вот он занимается, опять загорается, что вот он галерную гавань там перестроит, что-то какое-то гигантское. Но уже отставлен. И в самом конце жизни он получает уже такую совсем бюрократическую должность вице-президента Академии художеств, чтобы собирать проекты всех выдающихся русских архитектурных зданий. И вообще его идея, понятная, в общем, из его жизни, это то, что он хотел, чтобы россияне были на одном уровне с иностранцами с точки зрения получения заказов. Это несколько напоминает лимит в футболе, где в «Зените» там тоже да, должно быть определенное количество. А потом в следующем этапе Строганов Александр Сергеевич добился уже преимущественного права для россиян в XIX веке. Да? Это вот такой перелом, грань веков. И конфликт с Бренной – это вот конфликт двух мировоззрений. В XVIII веке все-таки преимущество иностранцев у нас строят, все-таки. Баженову очень трудно пробиваться. И его наследником выглядит Воронихин в какой-то степени. Да? Даже существует... Существовала легенда, а теперь я думаю, что это уже не легенда, что вот тот самый собор инвалидов, который собирались строить в Гатчине, от него оттолкнулся Воронихин, когда начал строить Казанский собор. Так что связь очень так легко и красиво выстраивается. Так что вот он начал заниматься этим, такой должен Лувраж, но умер в 1799 году, еще раньше окончания Михайловского замка, который в неком случае, в общем, его есть такое надгробие очень эффектное, потому что его влияние все-таки есть. И хоть теперь, конечно, чаще всего называют Бренны строителем, но надо справедливости ради иногда говорить, что Баженов Бренна Павел Петрович. Да?
То есть три автора.
Ну, фактически, да. Вот особенно, конечно, с трудом, и Баженов с трудом, но трудно туда великого князя ввести, да, император. Но это надо, это надо. Это нужно к этому привыкнуть, что монархия очень тщательно, особенно Павел Петрович, который вот начинал, кстати, учиться, да, у Баженова, который, когда ездил в образовательное путешествие в Европу в 81-82 годах, учился тоже архитектуре, собирал увражи. Он сам пытался чертить, слава богу, это документально известно, есть эти его почеркушки в Павловске. Они тоже равноправные участники всех встреч. Как было в письме, про которое мы говорили, Екатерина, очевидно, тоже чертила. Просто это не сохранилось. А здесь даже сохранилось. И вот мы знаем, что он 12 лет, там, да, с 84 по 96 год, проектировал, и даже есть собрание этих проектов, да, оно, к сожалению, не систематизировано, просто на листе показаны все эти предварительные идеи, а в том числе с участием Баженова. Вот это, очевидно, очень длительный процесс. Так что это вот памятник, в общем, Баженову тоже. Хотя, конечно, вот это и установка Павла, памятника Петру Великому, она не сразу пришла, она только в 99 году пришла Павлу.
Это которая прадеду, правнуку.
Да, вот эта вот замечательная надпись.
То есть мы сделаем короче, чем мама надпись.
Короче и перечеркнем маму. Потому что тем самым он адресуется прямо к Петру, зачеркивая и Елизавету, Анну, и Екатерину. Ну, уж не говоря про всех остальных. Это тут очень многозначная надпись. А там есть подъем ровно на высоту вот этого постамента. Когда вы оказываетесь во дворе, то вы стоите на точке, равной Петру. И это идея, потому что Петр в данном случае, зачем нужна была улица? Петр – человек, который ведет, нужен разбег этому всаднику, хотя он уже триумфатор. Многое состоялось, состоялась Северная война, состоялась Петербург, но южная проблема не решена, и этому всаднику нужен разбег. И поэтому вот эта улица, которую придумал Баженов между Эксерцгаузом и конюшнями, это его масштаб, это он так мог придумывать. Хотя тут Невский проспект недалеко, но все равно это такое некое захолустье было, которое вот должно было иметь эту вот улицу. Это одно из самых таких важных мест. А что касается храма, то это, конечно, придумка Бренны. Вот этот потрясающий храм, очень концептуально в контекст вот этого Петербурга вписанный, со шпилем этим, это, конечно, придумано Бренна было. Тут уж ничего не скажешь. Вклад Бренны тоже велик и значительный. И в интерьеры тоже все Бренны. Потому что вообще Баженов и пытался, очень он уговаривал Екатерину начать отделку в Царицыно, но она его не допускала. Очевидно, думая, что русский архитектор не способен это делать, потому что у него был уже Кваренги и Камерон. И вот это его так заноза, конечно, и он хотел себя реализовать. Но вот уже возраст был, и такая тяжелая жизнь, да, которую мы так вот очертили. Поэтому Баженов – это петербургский архитектор, как ни крути, все-таки тоже.
Потому что в Петербурге состоялся больше?
Ну, потому что Михайловский замок состоялся, и такое резюме, да, всего его жизненного пути – это Михайловский замок. Но и он остается московским, потому что есть Царицыно. Ну, там про остальные не будем говорить, я с этого начал, что тут надо все разбираться. Но он, я бы сказал так, в том числе и петербургский архитектор. Не стопроцентно, мы признаем, что он московский. Но вот и петербургский тоже, что редко, да, что еще раз скажем, что это редко. И я считаю, что мы должны его, в общем, упоминать как человека, который вот создал этот потрясающий город и который, в общем, смоделировал, так сказать, Павловский Петербург, в который входит, помимо Михайловского замка, еще и Казанский собор, к которому он тоже имел, в общем, какое-то отношение.
Хотя собор все уже связывают с Александром Первым.
С Александром Первым, да, он зал, но деньги-то выделил Павел. Вы знаете, почему собор-то вообще построен? Потому что вот только бюрократическое обстоятельство. Перед самым смертью, это в декабре 800 года, был выделен миллион. Если бы не это выделение денег, как вы знаете, как у нас, то ничего бы не было. Только это спасло. И начали строить в январе 801 года. И как это обычно в России бывает, поставили Александра Первого просто перед фактом, что все. Стройка. И то он сопротивлялся. И его полтора года еще Строганов уговаривал, что, в общем, нельзя бросать. Кстати, должны были тоже построить за 3 года, к 1804 году. С трудом уговорили Александра на 7 лет, но в результате получилось 10. А в общем-то, эта постройка идеологически это абсолютно павловская. Это вся концепция, это все принадлежит Павлу. Конечно, мы теперь воспринимаем его как памятник 12-му году, но это не совсем правильно, потому что вообще это колоссальный такой баженовский, в общем, проект русского Ватикана. Это храм всех религий, где было бы должно присутствовать быть и язычество, и Египет, и православие, и католичество. Это такое нечто, связанное с тем, что вообще ведь шли переговоры о объединении религий. Это нечто грандиозное, что должно было уравновесить, с одной стороны, а с другой стороны, втянуть все остальные храмы, которые стояли на Невском. Голландская церковь, лютеранская, католическая. Это вот это все вместе. И кусок Павловского Петербурга, это должен был быть театр, который поручили другому несчастному Гонзага, который тоже ничего не построил, на Михайловской площади в центре должен был быть театр, который в Гатчине не состоялся. А еще Павловская – это башня городской думы. Это его постройка. Он очень любил башни. И это при нем начали. Хотя это не воспринимается как Павловская.
Совершенно,
да.
Совершенно.
Но тем не менее, это его такая вот смешная башня. Кстати, пятиугольная. Это его любимая фигура, которая есть в Бипе и в других там местах. Так что Павловский Петербург должен быть ощущаем. И это вот часть нашего города.
Продолжим в следующий вторник. Вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
В петербургском эфире Радио России музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Друзья, мы продолжаем знакомить вас с органными местами Санкт-Петербурга и в центре внимания римско-католический храм Успения Пресвятой Девы Марии. У нас в гостях Екатерина Маришкина, органистка, преподаватель и организатор интереснейших органных проектов. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада новой встрече с вами, дорогие наши друзья.
Я думаю, что те, кто нас сейчас слушает, тоже очень рады, что можно опять практически в свободном режиме посещать концерты. Ну, а орган — это всегда нечто загадочное для российских слушателей, потому что, несмотря на то, что сейчас на территории нашей Родины очень много органных залов, все равно орган для России по-прежнему остается экзотикой.
Трудно оспорить, конечно, ваши слова. Я бы не стала говорить, что это прямо вот такая уж загадка. Все-таки несколько десятилетий яркой, насыщенной органной жизни, ну, как минимум в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах, уже принесли свои плоды. И нам бывает очень приятно, что на концерты приходит публика, которая не просто пришла на органный концерт и в первый раз встречается с этой музыкой, с этим инструментом, а на концерт приходят люди, которые уже что-то и кого-то слышали, чем-то интересовались, могут сравнить, как это не пафосно может прозвучать, разные исполнительские интерпретации. То есть у нас формируется, наверное, я могу так сказать, да, прослойка слушателей, даже не профессиональных музыкантов, исполнителей. С этого, конечно, всегда начинается процесс. А вот именно слушателей этой музыки, что безумно приятно.
Ну вот тоже, опять же, интересно, есть, наверное, уже какая-то публика сложившаяся, которая не первый год ходит на какую-то конкретную площадку, а кто-то приводит с собой друзей, ну, а кто-то, наверное, приходит впервые. Вот кто видел на фиш органные трубы, да еще и не филармония, не Мариинка, а храм. Ну, конечно же, интересно, какая-то особая атмосфера, особая энергетика. Всегда, наверное, вот очень и очень заманивает подобные предложения. И вот в такой ситуации, когда в Петербурге действительно дефицитов, зрелищах нет, какой программой можно накормить публику в Петербурге? Потому что, опять же, публика на периферии более благодарная. Где-то там вообще концерты крайне редко идут, а где-то люди вообще живут в отдалении от концертных залов. А тут, пожалуйста, на любой вкус.
Понимаете, вот я, конечно, рискую удариться в философию, но, тем не менее, мы, как говорится, живем в двойственной реальности, в двойственной вселенной, поэтому у любой ситуации есть две стороны, два лица, два конца у палки. С одной стороны, вот вы говорили о публике в провинции, что она в чем-то менее избалована. С одной стороны, да, с другой стороны, публика в провинции может быть менее искушенная и, наоборот, какая-то очень изысканная эстетская программа, которая соберет своих слушателей, например, в Санкт-Петербурге, она просто не привлечет внимание публики в каком-либо другом городе, где куда просто эта музыка еще не дошла. Потому что, знаете, не так часто, да еще и в последнее время об этом говорят, но музыку ведь нужно уметь не только писать и играть, и учиться этому десятилетиями, и продолжать учиться всю жизнь. Ее нужно уметь слушать. И, может быть, вот это умение слушать музыку, воспринимать что-нибудь серьезнее рингтона, клипа или видео в Инстаграм, вот это же огромная культура, которая очень сложно создается, сложно взращивается и очень легко теряется. Ну вот мы как можем по мере сил стараемся содействовать этому.
Ну, согласна, публику надо взращивать, но в то же время
без риска не взращивать,
её испугать.
А именно придавать возможность людям встретиться, познакомиться, ну так же, как учат читать ребенка. Мне кажется, в этом нет ничего обидного и зазорного. Также нужно учить людей воспринимать музыку,
согласна,
серьезную музыку.
Я думаю, что после того, как родители объяснят ребенку, как вообще складываются буквы в слоге, а потом
слова. А ведь слова — это больше, чем сочетание букв. Это давно известный
конечно,
парадокс.
Конечно, я думаю, что первая книжка после там начальной азбуки — это явно будет не Достоевский и не Пруст. То же самое с музыкой.
Совершенно верно. Музыка, как любая музыкальная фраза, это нечто большее, чем просто совокупность нот. И вот если меня сейчас слушают родители, может быть, для них это будет еще одним аргументом, убеждающим в том, что музыкальная школа нужна совсем не только для того, чтобы из каждого первого или второго ребенка вырастить профессионального музыканта. Это просто не нужно, это не нужно детям, потому что все-таки это призвание есть призвание, и склонности, интересы, они даются от рождения. А вот быть подготовленным слушателем, это значит подарить человеку, ребенку, возможность открыть для себя просто удивительный мир, в который так просто не попадешь.
Согласна.
Без подготовки.
Это, в общем-то, такой же джентльменский набор, как и владение иностранными языками.
Совершенно
навыки
верно.
Рисования, какое-то общее представление об истории искусства и так далее. Потому что без этого, наверное, жить будет не так интересно.
Во всяком случае, наверное, это будет уже другая жизнь. Поскольку мы с вами, люди, уже испорчены, развращены в каком-то смысле музыкальной культурой, художественной культурой в целом, нам, конечно, хочется этим поделиться. Вот вы спросили, какая программа может привлечь в наши дни публику. Вы знаете, я вам отвечу так. Интересная программа в ярком исполнении. Все-таки вот это, эти вечные постулаты, они работают и деться никуда не могут.
Ну да, интересы у всех разные. Ну,
безусловно, конечно, есть сочинения, которые приятно услышать и новичку, в сложном деле изучения музыкальной вселенной, и меломану со стажем, сочинения, которые приятно играть. И поскольку сегодня у нас с вами есть возможность побеседовать о музыкальной жизни одного из храмов Петербурга, Собора Успения Пресвятой Девы Марии, находящегося неподалеку от станции метро Технологический институт на 1-й Красноармейской улице. Так вот, музыкальный апрель не в Париже, но в Санкт-Петербурге. В Соборе Успения начнется 9 апреля, это пятница. И мне приятно, что именно мне с моим постоянным солистом, постоянным партнером, скрипачом Марком Таубе, выпало это удовольствие открыть музыкальный апрель.
Бах, Вивальди, Пьеццола, прям красота.
Да, это одна из наших любимейших программ. У нас есть цикл из 4 концертов, каждый из которых звучит в соответствующем сезоне.
Времена года, времена любви.
Ну и, конечно, апрель — это весна. Мы действительно с удовольствием сыграем для вас и Вивальди, и Пьеццолу, и Александра Глазунова, у которого, если, может быть, кто-то еще не встречался с этой музыкой, есть чудесный балет «Времена года». Если я не ошибаюсь, он в том числе шел или идет сейчас в Мариинском театре.
Да.
Можно найти записи, тоже не такая частая вещь в театральном мире. Но, кроме того, любопытно оказалось, когда мы готовили эту программу, выяснилось, что есть очень много чудесных сочинений, объединенных весенней темой. Ну, да, конечно же, есть еще оратория «Времена года» Йозефа Гайдна, в которой тоже есть совершенно очаровательные фрагменты. Но, кроме того, весна — это, конечно же, пастораль. А пасторали можно найти, вот буквально следы этого жанра, можно найти практически в каждой эпохе, от барокко, вот, например, будет звучать пастораль Иоганна Себастьяна Баха, до эпохи романтизма. Я вот решила включить в программу сочинение испанского композитора первой половины XX века, да, Антонио Массана, пастораль.
Где это вы такое нашли? Я не думаю, что вообще эта фамилия, даже какие-то ассоциации вызывают у публики.
А вообще испанская органная музыка очень мало пока что известна нашим слушателям, нашим зрителям. Вот, может быть, еще Хесус Гуриди, ну, или кто-то из старых испанцев, вроде Кабесона или Солера. Но музыка — это совершенно замечательно, и я всегда с огромным удовольствием, когда предоставляется такая возможность, включаю сочинения этих авторов в свои концертные программы. Ну и не буду называть уж все имена, раскрывать все пароли.
Но апрель в Париже все-таки будет.
Апрель в Париже все-таки будет, хотя и в Петербурге, потому что это одна из известнейших мелодий, джаз-стандартов композитора Вернона Дюка, на самом деле являвшегося нашим соотечественником Владимиром Дукельским, совершенно верно. Так вот, эта мелодия бессмертная тоже будет звучать в нашей программе 9 апреля.
Ну и как же без весны священной, без великого астра?
А если астр Пьеццола, разумеется, «Времена года» в Буэнос-Айресе входит в список как раз любимейших сочинений и у музыкантов, и у публики, а вот Игорь Стравинский, особенно если учесть, что 2021 год, а даже объявлен годом Стравинского, например, на сцене Мариинского театра, мы посчитали, что непременно нужно включить хотя бы один небольшой фрагмент из «Весны священной» этого замечательного автора.
Действительно, апрель начинается просто замечательно. Друзья, не пропустите этого чудесного события. Может быть, весна как-то более активно начнет приходить в наш город, а то вот опять снег обещают. А
ну, я думаю, что
хочется.
Мы как-нибудь переживем это небольшое похолодание. Тем более, что 10 апреля, следующий концерт музыкального апреля в Соборе Успения Пресвятой Девы Марии, мы приготовили для вас, дорогие друзья, очень горячую, жаркую программу. Ее приготовили молодые петербургские музыканты. Вы услышите совершенно замечательные ансамбли. Дуэт органа с гобоем. Это один из самых известных, самых ранних сложившихся дуэтов. А вот дуэт с домрой, совершенно верно, это уже явление такое, ну, можно сказать, российское. Потому что я вот пока не сталкивалась с тем, чтобы подобные дуэты существовали где-то за рубежом. Именно орган домра. Но, кроме того, органные дуэты, орган в четыре руки, и совершенно замечательная компания авторов. От Баха и Листа до Сен-Санса, Дени Бедара, органиста и музыканта из Канады. Дени Бедара и Ханс Андре Штамма. Его «Ронда алла латина», одно из самых известных сочинений этого мастера, завершит эту программу. И хочу отметить, что еще раз, что сочинили для вас эту музыкальную встречу молодые петербургские музыканты, лауреаты международных конкурсов Надежда Ильина, Лариса Миникова, Татьяна Ирченко и Виталия Котова. Это были первые музыкальные выходные апреля.
Но впереди их еще достаточно много. И опять же радует, что все-таки как-то мы постепенно возвращаемся в русло более-менее адекватной жизни. И уже не только петербургские музыканты участвуют в этих интереснейших концертах, но и из других городов тоже.
Да, дай бог, чтобы так и продолжалось, особенно на фоне грустных новостей из-за рубежа.
Там печально, увы,
опять
да.
Опять же, в кои-то веки складывается такая парадоксальная для нас ситуация, когда нам завидует Европа. Ну, повод, конечно, печальный, но дай бог, чтобы все наладилось везде. А вы правы. Мы потихоньку начинаем принимать у себя московских гостей. Для начала московских. И 16 апреля впервые в наших музыкальных программах примет участие лауреат международных конкурсов Иван Гавриков из Москвы. Иван — воспитанник одного из известнейших, уже почти легендарных московских органистов. Я говорю о Любови Башировне Шишхановой. И нам очень приятно, что не только лучшие выдающиеся российские музыканты принимают участие в наших органных концертах, органных проектах, но и уже следующие поколения их воспитанников. Иван нам всем предложит в лучшем смысле слова классическую академичную органную программу, в которую войдут Бах и Букстехуде, Брамс и Феликс Мендельсон, ну и, конечно же, представители Московской органной школы Александр Гедике, известный педагог.
Он жил в консерваторской квартире, очень
совершенно
любил кошек,
верно,
по воспоминаниям современников. Вообще душевнейший был человек.
Да, очень любопытный был человек. Но и музыка Сергея Липунова.
Известная, кстати, более во Франции, где он и нашел последнее прибежище, где существует его фонд, нежели в России. А музыка действительно интересная. И, кстати, очень много он писал полифоническим.
Да, письмом. Такая же его судьба отчасти постигла и музыку Гречининова, также эмигрировавшего после революции 1917 года. Многие страницы его творчества, и, может быть, самые проникновенные в чем-то, они оставались недоступными у нас в стране, на его родине. Но вот, конечно, очень приятно, что постепенно к нам возвращается наша утерянная, пускай временно, культура.
И интересно будет послушать опусы Гедике и опусы Сергея Липунова, потому что действительно, ну, еще Глазунов, в принципе, в органных концертах периодически звучит. Что касается этих композиторов, не могу сказать, чтобы вот видела их в афишах.
Да, очень нечасто они встречаются, поэтому тем более будет приятно услышать эту замечательную музыку. Ну а мы, с вашего позволения, перейдем к следующему концерту, к следующей концертной программе. Суббота, 17 апреля. Для вас играет творческий дуэт супружеский, Ирина и Андрей Маркеловы. В программе, которую они для вас, дорогие друзья, приготовили, разумеется, будет звучать и сольная органная музыка, будут звучать сочинения Франсуа Куперена, Иоганнеса Брамса, Дитриха Букстехуде. Но, конечно же, дуэтная часть программы, я так думаю, будет особенно интересной, особенно необычной, потому что этот жанр также не настолько широко еще у нас известен и популярен, я имею в виду жанр органного концерта. Органный концерт, музыка для органов, четыре руки и четыре ноги. Потому что, конечно, для двух органов сочинения это еще сложновато технически осилить. Хотя, может быть, у нас с петербургскими музыкантами некоторыми, в которых жива авантюрная жилка, может быть, нам и удастся реализовать
очень
даже
хотелось
такой
бы
проект.
На такой концерт
Но
попасть.
Пока что, уважаемые наши слушатели, мы вместе с дуэтом Маркеловых предлагаем вам музыку для органа в четыре руки и четыре ноги.
И вот тут такие, например, имена, как Лахнер и Хессе, если говорить о дуэтах.
Лахнер, Хессе, совершенно верно. И, но не только эти имена, хотя, конечно, Моцарт в представлении не нуждается. Франц Лахнер, кстати, тоже в свое время был очень популярен. Автор очаровательной, совершенно очень живой и человечной музыки. Ну, органная фантазия Адольфа Хесса пользуется известностью уже давно среди музыкантов, так что я думаю, встретиться с этим сочинением будет удовольствием для всех.
А он еще, кстати, был органостроитель, ко всему прочему.
Да, встречаются и такие, скажем, комбинации в органном мире. Кто-то органист и пианист, кто-то органист клавесинист, кто-то органист и композитор, органист и органный мастер.
И еще он и дирижировал. Ну, то есть такой прямо вот многогранный
музыкант. Человек-оркестр, совершенно верно. А если еще и прибавить, что это музыка романтическая, и Лахнер, и
Хесс. Но она очень красивая, прежде всего. Поэтому думаю, она публика получит удовольствие.
Употребили очень правильное слово. Это музыка, вот, по крайней мере, для восприятия культурного человека 21 века, она просто красивая. По-другому не скажешь.
Ну, точно так же, как, вот, например, сочинение органной Риттера. Тоже замечательные романтические полотна. Просто это ощущение, что
и
ты
при этом
в этой
музыке растворяешься. При этом не настолько сумрачные, как, например, некоторые страницы музыки Макса Регера или Юлиуса Ройпке.
Ну, Ройпке у него вообще такая трагическая судьба. Прожить всего 24 года, умереть от туберкулеза и вот оставить это завещание знаменитую сонату,
псалм. Но при этом
псалм.
Джованни Баттиста Перголези прожил не намного больше, а его музыка совершенно иная по своему строю. Я думаю, дело не только в разнице во времени между этими авторами, но и, наверное, вот скорее в складе души.
Согласна. Ну, вот я очень надеюсь, что кто-то сейчас нас послушает и будет где-то, возможно, искать в интернете записи с композициями Риттера. Но музыка действительно просто божественная, не побоюсь этого слова.
Если позволите, я сейчас хотела бы рассказать вам о концерте, который состоится в соборе Успения Пресвятой Девы Марии 23 апреля в пятницу.
Планетарный экспресс 7. Что-то такое загадочное.
Планетарный экспресс.
Куда едем, Екатерина?
А вот я сейчас расскажу вам, куда мы путешествовали на нашем планетарном экспрессе весь этот сезон, сложный сезон 2020-2021 года. А дело в том, что мы с моими друзьями подумали и решили, что раз уж нам закрыли все границы физически, то мы воспользуемся теми преимуществами, которые дает нам искусство, искусство музыкальное, и мы каждый месяц будем совершать путешествие в какую-то страну, не пока что недоступную. И вот седьмая часть этого цикла, повторю, который идет в течение всего концертного сезона нынешнего, эта часть посвящена Франции. Вместе с молодым петербургским музыкантом Евгением Стимаевым, исполнителем на аккордеоне, мы предлагаем вам погрузиться в совершенно удивительную атмосферу, которую создает этот удивительный дуэт. Конечно, я говорю не о себе и о своем коллеге, а в первую очередь о дуэте органа и аккордеона. Причем эти инструменты настолько разные внешне, тем не менее, очень сходны по своей природе. И
духовые,
по устройству,
меха,
и, совершенно верно, и по клавиши, принципу звучания, и наличия клавиш. Так что вот такой вот любопытный дуэт.
А вообще аккордеон в первую очередь ассоциируется у всех с Парижем, с Монмартром, а на самом деле родился-то этот инструмент в Австрии, для тех, кто не знает.
Да, очень любопытная судьба инструмента, и любопытно проследить вот такой вот, проследить историческую ретроспективу, как складывалась его судьба. И действительно, родился в одной стране, в одной культуре,
а придумал его армянский органный мастер в Австрии.
Придумал его армянский органный
Кирилл
мастер
Демьян
в Австрии. А для нас всех он уже стал неотъемлемой частью французской культуры. Как можно представить себе Елисейские поля без голоса Эдит Пиаф и без звуков аккордеона?
Никак.
Он даже в ее песнях звучит не только звук аккордеона, но и в словах ее песен, некоторых самых известных. Так вот, при всем при том, дорогие друзья, хочу вам рассказать, может быть, для тех, кто еще никогда не сталкивался с этой частью музыкальной вселенной, что на аккордеоне можно играть не только эстраду высокого класса. На аккордеоне, дуэтом с органом, с королем инструментов, мы сыграем для вас опаловый концерт Ричарда Гальяна. Мы сыграем для вас
здорово
музыку Антонио Солера. Мы сыграем для вас фрагменты из сюиты Франсиса Пуленко. Ну, конечно же, сложно обойти французский шансон, поэтому «Под небо и Парижа», бессмертное создание Ришара Гальяна и Эдди Луиса тоже будет звучать в этом концерте, наряду с сочинениями Сезара Франко, Луи Клерамбо и Жана Лангле. Вот такая вот предпоследняя, седьмая часть нашего цикла «Планетарный экспресс», который мы для вас приготовили.
Друзья, добро пожаловать в путешествие.
А вот 24 апреля прозвучит совершенно иная программа. Если дуэт органа и аккордеона можно назвать неожиданным, может быть, в чем-то шокирующим, дерзким, то дуэт скрипки и органа вот классичней этого ансамбля, наверное, представить себе сложно. И 24 апреля петербургские музыканты Илья Лиховидов, скрипка, и Александр Патрушин, орган, приготовили для вас строгую, ну, боже упаси, не скучную, а строгую классичную виртуозную программу, в которую будут входить сочинения Баха и Вьерна, сочинения Гильмана, Бартольди и замечательные страницы музыки, камерной музыки Йозефа Габриэля Райнбергера, оставившего нам совершенно волшебный виртуозный цикл «Шесть пьес для скрипки и органа». И вот два сочинения из этого цикла прозвучат 24 апреля под сводами собора Успения Пресвятой Девы Марии.
И вот Райнбергер писал действительно в очень таких разнообразных жанрах, но
мастер похоже миниатюры, как
да, что в России он продвигается благодаря энтузиазму органистов все-таки.
Да, мы очень стараемся, и поскольку прошлый год был юбилейный для этого автора, можно сказать, что все мы с огромным удовольствием играли его сочинения и камерные, и сольные. Он оставил нам ряд сольных сонат, она для органа соло, совершенно удивительно.
Тоже очень красивая музыка. Вот мы упомянули Риттера, и тоже на букву «Р» Габриэль Йозеф Райнбергер. музыка тоже, которую действительно слушал бы и слушал, каждый раз открываешь что-то новое, и действительно хочется вот с творческим наследием знакомиться еще.
Кстати, любопытное наблюдение. Вот вы сейчас упомянули еще одна музыкальная фамилия на букву «Р», а ведь если подумать, весь музыкальный романтизм Германии 19 века. Риттер, Ройбке. Как-то что-то, наверное, в этом есть какая-то загадка. Надо, чтобы кто-то занялся исследованием.
Поймем, нумерология — наука старая, старинная, вот что касается значения букв. И...
Главное — найти профессионала в этой науке, как
я
в любой
думаю,
науке.
Тоже люди неоднократно этим озадачивались, а может быть, это откроется во время слушания музыки или во время ее исполнения.
А если еще вспомнить, что Макс Регер, фамилия Макса Регера зеркально-симметрична, и, насколько я знаю, некоторые российские органисты давно обратили на это внимание, что как ее не читай, да, совершенно верно, она звучит одинаково, то тут просто неподнятая целина для исследования.
Ох, Екатерина, сейчас вот на ночь глядя мы с вами такую создадим мистическую атмосферу, что...
А может быть, кому-то приснится какая-нибудь гениальная идея, как Менделееву, периодическая таблица.
Вот.
А мы с вами незаметно добрались до конца музыкального апреля. Итак, 30 апреля... В пятницу. У православных страстная пятница. И музыка, которая будет звучать в этот день, она как нельзя более созвучна этому событию, событию духовной жизни, потому что кроме Иоганна Себастьяна Баха, Густава Меркеля, будет звучать та самая уже упомянутая нами соната на 94-й псалом, соната до минор Юлиуса Ройбке, одно из самых глубоких, философских, драматичных и виртуозных произведений органного репертуара. Исполнят для вас, дорогие друзья, эту программу петербургские музыканты, лауреаты международных конкурсов Алла Морозова и Егор Колес.
Значит, и дуэты будут опять.
Обязательно будут и дуэты. И вот уже упомянутый мной Меркель будет представлен его знаменитой сонатой «Ре минор» для дуэта органистов. Прозвучит она целиком, хотя чаще исполняется первая часть из этой сонаты. Но вот Алла и Егор сделали, я считаю, нам всем подарок, приготовив это сочинение полностью. Будет звучать музыка Владимира Адоевского, «Сарабанда». Кстати, хочу отметить, что музыка этого российского, я бы даже сказала, не столько и не только композитора, сколько культурного деятеля, да, эта музыка вернулась к нам вновь на новом витке истории благодаря учителю Аллы и Егора.
Юрию Семенову.
Замечательному петербургскому педагогу, музыканту и исследователю. Поэтому, дорогие друзья, добро пожаловать. 30 апреля, пятница. Мне кажется, эта музыка, да не сочтут мои слова кощунством, но она действительно созвучна этому великому дню,
да,
как вот он выпадает в этом году в православном церковном
календаре. Вообще Адоевский такая фигура весьма интересная. С него, можно сказать, началась русская бахиана после написания ему интереснейшей романтической новеллы. И он же еще
да, и кстати,
кабинетный органист готовил.
Еще и писателем
да.
был для тех, кто, может быть, не сталкивался с этим феноменом культуры, причем именно петербургской
хорошая,
культуры 19-го
столетия.
Хорошая
очень романтическая столетия. Проза, кстати.
Особенно если учесть ту стадию, на которой, в принципе, наша российская литература находилась в то время, можно сказать, что он был одним из флагманов.
Это да. Даже какие-то вот такие возникают ассоциации с Гофманом.
И с Гофманом, совершенно верно. Опять же, все мистические повести Пушкина, Гоголь.
Очень
это
даже.
Все же возникло не в вакууме, не в пустом пространстве.
Должен был быть кто-то, кто,
должен был,
вот
кто-то, кто был до,
приоткрыл.
Кто был рядом во время, кто как-то оттенял, подчеркивал и, может быть, в чем-то помогал оформиться тем произведениям, которые мы потом назвали великими.
Ну и плюс еще Себастьянон вот такой он интересный инструмент создал.
Да, но о нем надо бы рассказывать немножко подробнее, так что надеюсь, когда кто-то из наших гостей и музыкантов приготовит нам снова программу, в которой будет звучать музыка князя Адоевского, у нас будет возможность поговорить и об этом инструменте.
Екатерина, такой интересный апрель получается, что разбегаются глаза, хочется попасть на все сразу, но потом, конечно, понимаешь, что это нереально, и из предложенных программ хотя бы вот одну успеть послушать.
Предлагаю метод карточек.
Что это?
Ну как, вот у нас мы с вами поговорили о 7 концертах, кажется, 7 программах. Ну вот как билетики с номерами, какой вытянул, то и
слушать. Ну что ж, хорошее предложение у нас прямо сегодня.
Ну это, конечно, небольшая шутка.
Все-таки
апрель начинается 1 числа. Это совсем другой праздник, пусть неформальный, но очень веселый. Поэтому вот можно, наверное, небольшой шуткой закончить нашу с вами беседу сегодня.
Ну что ж, Екатерина, как всегда, с вами было очень интересно общаться. Приходите к нам еще, делитесь своими творческими идеями. А самое главное, от всей души желаем вам, чтобы они были воплощены.
Спасибо огромное. До новых встреч, дорогие друзья.
Друзья, доброй вам ночи, прекрасных сновидений и встретимся на интереснейших органных концертах.